Добрый вечер, дорогие друзья. Мы с вами продолжаем курс встреч «Символ веры». Сегодня четвертая встреча. Тема ее звучит так. «Распятого жезаны при понтийском Пилате и страдавша и погребенно». Сегодня мы поговорим о том, зачем Богочеловеку Иисусу Христу понадобилось пострадать за весь мир. И почему Бог не мог исправить человечество силой? Где был дьявол? И какова гарантия, что Христос его окончательно победил, и он снова к нам не придет? Об этом и о многом другом расскажет нам протоиерей Вадим Леонов.
Спасибо, дорогой отец Ириней. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Как себя чувствуете? Как настроение? Ну, тогда продолжим. Да, действительно, на прошлой нашей встрече мы говорили о третьем предложении, третьем утверждении символа веры, где говорилось о человечестве Господа нашего Иисуса Христа. То есть, если до этого мы разбирали, рассматривали, что Иисус Христос, Сын Божий, есть истинный совершенный Бог, то на прошлой встрече говорили о том, что Он истинный совершенный человек. А сегодня речь пойдет о том, как Он совершил спасение человечества. Это вопрос очень серьезный и важный, но прежде чем мы к нему приступим непосредственно, необходимо вникнуть в два предварительных вопроса. Первый – это почему зло и грех так глубоко проникли в этот мир? И если вдуматься, на первый взгляд кажется, ну да, согрешили наши прародители. Это серьезно. Но ведь они согрешили лично. А почему проклята земля за тебя? Страдает весь мир, страдают потомки Адама и Евы. В чем здесь дело? Это серьезный вопрос, имеющий отношение ко многим другим богословским темам. Давайте с ним хотя бы кратко разберемся. Дело в том, что человек, как только появляется в мире, Бог произносит такое определение мужу и жене, Адаме и жене его. «И да владычествуют они над рыбами морскими, и птицами небесными, и зверями полевыми, и над всею землею». То есть человек предназначен для того, чтобы владычествовать над этим миром. А во второй главе книги «Бытия» говорится, когда Адам вводится в рай, в Эдемский сад, Бог дает ему заповедь «храни и возделывай рай». Что это значит? И в чем должно было выражаться это владычество Адама над всем миром? Может быть, мы мыслим так по привычке, как это делаем мы, что владычество, ну, у него был разум, он мог создать какие-то орудия труда, преобразить этот сад. Но если вдуматься в суть этого божественного задания, то все эти варианты не подходят. Почему? Потому что Божий мир прекрасен. Его создал самый лучший творец, который может быть, сам Господь Бог. И просто так прийти и что-то там менять, скорее всего, это будет только хуже, а не лучше. Представьте на мгновение, что к вам кто-то подошел и дал такое задание. Иди в зал иконописи Третьяковской галереи и храни и возделывай иконы. Ну, что такое хранить? Ну, может быть, мы еще догадаемся, да, соблюдать температурный режим, смотреть, чтобы никто их не повредил, специально или ненароком. А возделывать? Как я могу возделывать эти иконы, написанные выдающимися иконописцами? Что я возьму кисть и краски и начну там что-то дорисовывать, лакуны заполнять? Ну, конечно, это будет глупо, неправильно. Но если здесь я не решаюсь что-то возделывать и изменять, то как Адам в раю мог возделать, а возделывать значит преображать, делать лучше, мог возделывать рай, созданный Богом? Но раз Бог такое задание дал, значит такой механизм существует. И о нем и говорят святые отцы, допустим, преподобный Максим Исповедник в VI веке, он так говорит, что человек, созданный Богом, был как горнило, в которого сливались, стекались все тварные начала бытия и переплавлялись в единое целое. создавая общую гармонию. Каждый человек есть микрокосмос. В нем представлены тварные начала бытия, и они не просто представлены в нем, но через эти тварные начала бытия человек влияет на окружающий мир. Учение человека в микрокосмосе, оно характерно для всех святых отцов разных веков. Но это не случайно. Ибо через эти внутренние основания нашей природы мы связаны с окружающим миром. В человеке есть и мир минералов, и мир растений, и мир животных, и мир ангелов. Все миры представлены в каждом из нас, в том числе здесь сидящим. И поэтому, по мысли святых отцов, каждый человек, ну, первозданный человек прежде всего, был не просто существом, который мог в ополе березку заломать или повернуть реки вспять. Нет, он мог через себя менять окружающий мир. И в этом состояла, в общем-то, этот механизм воздел. Если бы человек жил по заповеди Божией и возрастал духовно, то вместе с собой он возвышал к небу и весь подчиненный ему мир. И если, наоборот, произошло грехопадение, то, падая в бездну греха, он за собой тянет всю Вселенную, подчиненную. Владимир Николаевич Лоский уже в 20 веке, замечательный русский богослов, говорит, что человек стал был ипостасью земного космоса, а земной космос был продолжением его телесности. То есть он был формирующим принципом бытия. Был, есть и будет таковым всегда. Чтобы не быть голословом, приведу еще цитаты из святых отцов, как они описывают вот этот принцип взаимодействия человека и окружающего мира. Святой Василий Великий в 4 веке пишет: «Властвуй над своими мыслями, чтобы стать властителем над всеми существами». То есть человек, который овладел своим внутренним миром, да, способен овладеть и внешним миром. Его родной брат, святой Григорий Ниский, также в 4 веке пишет: «Управляй всяким животным. Как же, спросишь, ведь я внутри себя самого имею животное? Управляй мыслями в себе, чтобы стать тебе правителем всех вещей». Дорогие братья и сестры, тайный способ управления миром. Вот он открыт святыми отцами, но мы им не владеем. Но этот принцип существования был, есть и будет. И поэтому он и сработал в момент грехопадения. Как только Адам согрешил, он согрешил вместе со всей Вселенной. И услышал от Бога соответствующее определение: проклята земля за тебя и за тебя, потому что ты Господин. И мы видим, что и в истории человечества это подтверждалось многократно. В том числе и многие катаклизмы, как нам кажется, природные, они в Библии объясняются нравственными поступками людей. Первый самый страшный катаклизм после грехопадения, вы хорошо помните, это потоп. Всемирный потоп, и он происходит, описан в 6 главе книги Бытия, именно из-за нравственного состояния людей. «Велико развращение людей, — говорит Бог, глядя на допотопный мир, да? Доколе будет попираться дух мой, истреблю человека, — говорит Бог». То есть из-за того, что люди развратились, Бог посылает страшное такое испытание для человечества. Другой тоже яркий пример из Библии, когда вот именно грехопадение людей становится основанием для изменения мира, это гибель Содома и Гоморры. Помните, в Библии в 17-18 главе книги Бытия, когда описываются эти события до того, как не спал с неба огненный и серный дождь, эта земля была благодатной и благоуханной. Авраам и Лот, племянник его, решили разделиться, чтобы пастухи не ссорились между собой из-за пастбищ. И Авраам сказал Лоту: если ты пойдешь на юг, то я пойду на север. А если ты пойдешь на север, то я пойду на юг. Давай разойдемся. И сказано в Священном Писании: Лот посмотрел на юг и увидел окрестности городов Содома и Гоморры. И они были столь благоуханны и благодатны, что напоминали рай. Что было дальше, вы хорошо помните. Теперь это одна из самых безжизненных точек на планете Земля. Вот вам еще одна иллюстрация того, как зависит нравственное состояние человека и мира. Отсюда, кстати, становится понятным, как решать те экологические проблемы, которые сейчас любят обсуждать на разных уровнях. Но только они решаются не столько через внешнюю какую-то деятельность людей, а прежде всего через изменение нравственного сознания. Я еще ни разу не слышал ни на каком экологическом форуме, чтобы этот вопрос освещался именно в таком ракурсе, что экология и нравственность человека – это, в общем-то, вещи прямо взаимосвязаны. И наоборот, мы видим, даже после грехопадения, если кто-либо из людей восстанавливает свои отношения с Богом и начинает жить по воле Божьей, то и мир откликается соответствующим образом. Да, в житиях святых таких примеров очень-очень много. Да. Там Герасим Иорданский и лев, который вдруг теряет, утрачивает свою агрессивность и начинает ему служить как животное. Там преподобный Сергий и медведь, преподобный Серафим тоже и медведь. Ну и многие другие примеры. То есть, когда человек восстанавливается или приближается к первозданному миру, то и мир вокруг него тоже превращается как бы в первозданный. Вот именно в силу этой взаимосвязи между человеком и миром зло через человека проникает во всю Вселенную. И не только сам человек, но и весь мир становится смертным и тленным. Итак, это первый вопрос, который мы с вами рассмотрели, вступительный. А второй вступительный вопрос – а почему Бог не исправил мир после грехопадения своим всемогуществом? Естественный вопрос, часто его задают, давайте его быстро разберем. Допустим, Бог решился это сделать, но перед ним сразу возникает дилемма. Первое – взять одномоментно и исправить весь мир, снова сделать чистым, святым и непорочным. Но если в этом мире люди с греховным самосознанием снова окажутся, то они снова превратят его в грязный, развращенный, греховный за несколько, может быть, дней, а может быть, за несколько часов. Эту идею очень красиво изложил, описал Фёдор Михайлович Достоевский в своем рассказе «Сон смешного человека». Помните, там молодой человек, которого все считали чудаком, заразился одной идеей до такой степени, что решил покончить жизнь самоубийством. И вот он берет револьвер, решает застрелиться, но засыпает и видит прекрасную землю, где люди живут в самом лучшем состоянии, виде, любят друг друга, радуются жизни. И он с радостью проникает в этот мир, и вдруг мир начинает меняться от того, что он там оказался. И до него доходит, что он испортил этот мир собой. Эта мысль настолько его сильно поражает, что он, просыпаясь, решается уже не искать новый мир, где бы он себя мог реализовать, а остаться в этом мире, да, и своей любовью, своими добрыми делами как-то попытаться сделать его лучше. Итак, первый вариант не подходит. Если Бог просто волюнтаристски возьмет и Вселенную очистит от греха, она снова станет грязной за несколько секунд, может быть. Второй вариант – сделать апгрейд человека. Обновить его сознание, переформатировать, я не знаю, там, закачать новые программы, сделать что-то, чтобы как бы греховность из сознания вычистить. Но что тогда получится? Тогда уже человек не человек. Человек – это андроид. Человек утратит свободу, потому что сознание формируется свободным личным самоопределением. Если оно становится объектом манипуляции, то тогда уже человек не человек. А значит, зло победило добро. А значит, дьявол победил Бога. И этот вариант тоже отпадает. Поэтому Бог идет другим путем. Не меняет механический мир, не перепрограммирует человека, а он сам входит в этот мир, становится человеком, не переставая быть Богом. Чтобы вот действительно собою, через себя, разными способами, о которых мы сегодня будем говорить, его сделать первозданным, и даже лучше, чем первозданным. Но для этого потребуется немало времени. Итак, тема сегодняшней вот нашей встречи – это искупление, или учение, православное учение о спасении. Вспомните, в детстве, когда мы играли в игры, где приходилось составлять разные элементы, например, мозаики, там, пазлы. Наверняка всем нам приходилось это делать, это увлекательно, полезно. В чем особенность этой игры? Каждый ребенок или взрослый, он должен уметь видеть и смысл содержания каждого элемента, с одной стороны, а с другой стороны, видеть целостность, куда этот элемент будет вписан. Это замечательно. То есть мы должны уметь видеть малое в великом и великое в малом. Вот понятие об искуплении, оно тоже является такой категорией в богословии православном, где все промежуточные догматы, утверждения вероучительные складываются в единую целостную картину. Если эти элементы подобраны правильно, сформулированы правильно и осознаны правильно. Если мы понимаем эти элементы христианского учения неправильно, то пазл не сложится, картина не возникнет. Вот это мозаичное, сложенное, целостное учение о искуплении, оно являлось в христианстве не просто какой-то вершиной богословия, но еще и критерием богословия. Что это значит? Святые отцы брали какую-либо богословскую идею, это можете делать и вы, и помещали его в пространство учения о спасении. То есть задавались вопросом, если эту идею принять, может ли человек спастись? Допустим, идея Ария о том, что Иисус Христос не есть истинный Бог. Мы помещаем ее в пространство учения о спасении и видим, если Иисус Христос не есть Бог, а только высшее создание Бога, то получается, что простые люди, тварные существа, соединились с другим, более высоким тварным существом. Принципиально ничего не изменилось. Та пропасть, которая была между Богом и людьми, так и осталась непреодоленной. А значит, учение Ария – это ересь. Точно так же не поступали и с другими ересями, там, ересь Аполлинария Лаодикийского, который говорил о неполноте человеческой природы во Христе, ну и с другими ересями. Вот так и вы, когда к вам кто-либо подойдет, вы так попытаетесь тоже. Ага, вот если вот идея, которую мне сейчас предлагают, вот, истинная, могу ли я спастись? Думаю, что многое для вас тогда откроется. Когда мы говорим о спасении, то давайте сразу оговоримся о слове «спасение» по-гречески «сотерия». Отсюда происходит сотериология, учение о спасении. То часто употребляем это слово вместе с другим термином «искупление». Если мы обращаемся к Священному Писанию, то увидим, что в посланиях апостола Павла слово «спасение» встречается в совершенном и несовершенном виде. Ну, допустим, в одном месте он говорит «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Послание Филиппийцам. То есть, как бы спасение, значит, еще не совершилось, и мне его надо совершать. А в другом месте он говорит «вы спасены». И сие не от вас, Божий дар, да никто же похвалится. Ага, а здесь уже апостол Павел говорит о том, что я уже спасен. Так я спасен или не спасен? Возникает вопрос при чтении Священного Писания. Ну, я думаю, для вас многих ответ очевиден, что у этого слова на самом деле есть два смысловых оттенка, два значения, которые необходимо отслеживать по контексту высказывания. В первом случае апостол Павел говорит о людях, которые пытаются усвоить дар Иисуса Христа, искупительный дар Иисуса Христа. И поэтому в личном плане они еще не спаслись, и они совершают свое спасение. А во втором случае, когда говорится «вы спасены, и сие не от вас», понятно, речь идет о другом, о том, что совершил Господь наш Иисус Христос. Таким образом, мы можем в слове «спасение» выявить объективную и субъективную сторону. Вот чтобы не путаться в этой терминологии, в богословии принято делать так, что объективная сторона спасения обозначается термином «искупление», а субъективная так и оставляется вместе с этим словом «спасение». Ну, так я постараюсь употреблять слова и сегодня во время нашей встречи. Давайте теперь разберемся с термином «искупление». Аполитросис, или литросис, выкуп, редемцио по латыни. Это слово, которое очень часто встречается в Священном Писании. 39 раз в Ветхом Завете и 19 раз в Новом Завете. В Ветхом Завете слово «искупитель» употребляется как одно из имен Божьих. Допустим, у пророка Исаии говорится Ты, Господи, Отец наш, от века имя Твое, Искупитель наш». Пророк Исаия, 63 глава, 16 стих. И потрясающее пророчество об Искупителе в книге Иова. «Я знаю, Искупитель мой жив, и Он последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога». То есть здесь предсказывается о том, что Иов, несмотря на свои страдания, он обязательно увидит Бога, воскреснув из мертвых, и Бога, который является его Искупителем. Это, конечно, пророчество о Христе. Ну и в Новом Завете многократно этот термин употребляется. Допустим, даже сам Господь Иисус Христос свое служение называет именно искуплением. Сын человеческий пришел не для того, чтобы ему послужили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Итак, искупление – это спасение мира от вечной гибели, совершенное Господом нашим Иисусом Христом через Его добровольные страдания, смерть и воскресение. Если искупление – это некая вершина богословия, а каждый догмат – это, в общем-то, тайна, то насколько познаваемо и выразимо это в словах для человека? Апостол Петр в первом послании говорит, что тайна спасения мира – это тайна, в которую желают проникнуть ангелы. То есть она недоступна даже для ангельского ума. Ну, тем не менее, православная церковь имеет учение о искуплении. Но сразу должен предупредить вас, что она имеет учение об искуплении, но не теорию об искуплении, не искупительную теорию. Что такое теория, научная теория? Это некий абстрактный эквивалент реальности, некая рациональная конструкция, которая соответствует реальному миру. Ну, допустим, теория физического маятника. Вот. Это достаточно простая теория, основанная на законах классической механики. Это система алгебраических уравнений, куда вы подставляете соответствующие параметры, там масса шарика, длина нити, коэффициент растяжения сопротивления, и все. И дальше вы можете спокойно получить результат. Допустим, что через 15 секунд он будет находиться в таком положении. Через 30 секунд в таком положении. Там, через час в следующем. Вам даже не надо раскачивать этот маятник и отлавливать этот момент. Если теория правильная, если она соответствует реальности, то все так и будет. Есть более сложные теории научные, там, теория космических полетов. Вот, собственно говоря, их используют для расчета космических полетов. То есть сначала все это просчитывают теоретически, а потом, в общем-то, более-менее все на практике подтверждается. Если, конечно, не вмешивается человеческий фактор, который в последнее время вмешивается очень-очень часто. Итак, теория – это абстрактный эквивалент реальности. Так вот, такую теорию создать в богословии абсолютно невозможно. Потому что в этом случае пришлось бы заключить человеческие понятия, вещи, которые абсолютно этому не подлежат. Бога, божественную энергию, божественный промысел. А что же тогда делать? И вот здесь святые отцы используют совершенно другой способ, с одной стороны, по сравнению с наукой, но четко соответствующий Евангелию. Помните, как Господь наш Иисус Христос излагает учение о Царстве Божьем в Евангелии? Он строит какие-то теории? Нет. Он делает это через притчи, через образы. Это очень сильный инструмент, очень мощное средство. Оно проходит сразу через ум в сердце человека, воспринимается очень глубоко. Но у этого способа есть и свои недостатки. Первый недостаток – это локальность. То есть притча, образ, она выхватывает лишь один фрагмент того или иного явления, раскрывает его суть, но не целостное явление во всей полноте. Это раз. А во-вторых, человек, который прочитывает притчу, образ, он все-таки должен, воспринимая ее, сохранять дистанцию между образом и первообразом, да, между содержанием притчи и то, к чему притча относится, объектом притчи. Здесь люди иногда ошибаются. Но так или иначе, при изъяснении духовных вещей, которые не подлежат формальному определению, этот язык становится самым эффективным. И поэтому святые отцы, когда излагают православное учение о спасении, об искуплении, искупления, они переходят на этот язык притч. Я перечислю самые такие устойчивые, широко распространенные сотерологические образы православного богословия. Это Христос как Агнец Божий, Христос как Первосвященник, Христос как Новый Адам, Христос – Божественная Премудрость, Христос – Царь и Христос – Пророк. Чаще всего святоотеческая мысль, она вот использует эти инструменты, но надо признать, что, конечно, этот список не полный. Здесь можно было бы использовать образ Христа как врача, Христа как воина. Но во многих своих аспектах эти образы пересекаются. Каждый из этих образов выясняет, раскрывает одну из сторон христианского православного учения о спасении. Ни один из этих образов не является исчерпывающим. То есть они как бы как векторы, которые указывают нам некий таинственный объект, и мы должны туда устремиться своим умом и сердцем. Однако учение об искуплении кратко изложено и в нашем символе веры. Начиная от слов «нас ради человека, нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого, и Марии Девы, человечившегося, распятого же за ныне при Понтийском Пилате, и страдавшего, и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славой судить, живого мертвого, Его царства не будет конца». Вот вся эта часть – это тоже краткий догмат об искуплении, учение об искуплении. Если мы его рассматриваем еще в контексте Евангелия и святоотеческого наследия, то вот мы и получаем то, что можно назвать православным учением о спасении. Итак, давайте рассмотрим хотя бы кратко эти образы, насколько мы это успеем. Первый образ – Христос как Агнец Божий. Чтобы в него вникнуть, вообще, чтобы вникнуть в любой образ, надо отталкиваться от реальности, на которую образ, этот апеллирует. Вы когда-нибудь видели ягнят? Только по телевизору? Вот, в зоопарке, может быть, да? Вот, замечательные, конечно, существа, удивительно нежные, беззащитные. То есть своими качествами они во многом действительно уже прообразуют Господа нашего Иисуса Христа. Очень важна еще такая деталь, что овцы, ягнята – это первые животные после змея, которые персонально упомянуты в Библии. В 4 главе книги Бытия, когда речь идет об Авеле, он был пастухом и приносил жертву Богу от первородных стад. То есть здесь что очень важно? Не только упоминание этих животных, но что они уже в древнем мире у детей Адама стали жертвенными существами. Они приносятся в жертву. Вот это жертвенное служение, как бы, оно изначально проходит через всю историю. Да, и до сих пор там, мы знаем, что во многих религиях, ну, иногда даже, кстати говоря, и православные люди на Кавказе вот, еще совершают какие-то вот ритуальные действия, напоминая жертвоприношения, в том числе закланием овец. Один мой знакомый, который тоже с Северного Кавказа, как-то видел одну такую сцену и говорит, что я был поражен, что когда ягненка несли вот на такое заклание, то он не просто, вот сказать, был кроток, он еще, когда его положили на бревно, он вытянул свою шею. Вот как здесь, на этой картине. То есть как бы он как бы осознает свое жертвенное предназначение, и вот он для этого и существует. Вот этот образ как Христа, как Агнца, он, конечно, был очень понятен всегда людям, и поэтому получил, может быть, самое большое распространение. Однако, какой сатириологический смысл здесь заключен? Тайна спасения описывается здесь таким образом, что Христос, как Агнец Божий, отдает себя в жертву за грехи людей и тем самым освобождает их от рабства. Он выкупает их из рабства своей кровью, своими страданиями. Он становится жертвенным агнцем. О том, что Христос тоже получил соответствующие наименования и в Ветхом Завете, в пророческих стихах, и в Новом Завете, ну, приведем пару свидетельств. будущей Мессии, как Ангса, прекрасно говорит пророк Исаия в 53 главе. «Господь возложил на Него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден он был на заклание, и как агнец пред стригущими его был безгласен». И помните, что в Новом Завете Иоанн Предтеча, когда видит Иисуса Христа, грядущего креститься на Иордан, он говорит: «Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира». Он имя его не называет, он понимает смысл его служения. Он идет страдать за грехи мира. Чтобы глубже вникнуть в это понятие жертва за грехи мира, нужно все-таки разобраться и задаться вопросом, а зачем эта жертва нужна? Вообще, чем она обусловлена? Почему для спасения мира эту жертву нужно было принести? И здесь нам никак не обойтись без проникновения в понятие «правда Божия». Божественная правда – это несправедливость. Бог праведен, Он есть высшая правда, и поэтому все, что Он создал, несет на себе печать праведности, в том числе и тварный мир. То есть мир призван существовать по правде Божией, то есть правильно, богоугодно, в соответствии с Его замыслами. В мире, который создан Бог, существуют не только физические законы, которые вот изучает замечательно там наука, но есть и нравственные законы, которые столь же неотвратимы, как и физические. И в частности, существует закон нравственной ответственности. Сделанный грех рождает смерть. Это не моя формулировка, это цитата из послания апостола Иакова, 1 глава, 15 стих. Сделанный грех рождает смерть. Вот. И эта идея, собственно говоря, обозначена была сразу же нашим прародителям, как только они появляются на земле. Помните, Бог говорит в раю нашим праотцам: «В день, который ты вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрешь». То есть вот этот нравственный закон ответственности, он сработает. Не Бог тебя будет наказывать. Ну, просто вот ты подпадешь. Это точно так же, как мы предупреждаем человека, да, не делай шаг с высоты, ты упадешь. Вот. Не тот человек тебя подтолкнет к этому и накажет, который произнес эти слова, да, а сам закон всемирного тяготения, он приведет к тому, что ты больно ударишься и, может быть, даже разобьешься насмерть. Поэтому и в нравственном бытии мира существуют такие принципы существования, которые отменить нельзя, которые Бог сам установил. Конечно, теоретически можно сказать, да, а почему Богу не отменить? Но если Он отменит этот нравственный закон бытия, ответственность за преступление, тогда Он становится первым нарушителем тех законов, которые сам установил. А если Он сам нарушитель, то как Он это может требовать от людей, которые ему должны служить? Если начальник не исполняет закон, ну не будут исполнять и подчиненные, естественно. Поэтому Бог приходит в этот мир, соблюдая нравственный закон. А нравственный закон требует, чтобы за те грехи, которые понесли люди, они понесли соответствующее наказание. А поскольку люди слабенькие и не могут искупить грехи свои страданиями, то они после смерти пойдут в ад и будут там вечно. И все. Человеческая история закончилась. Так вот, чтобы эта история не закончилась, должен появиться кто-то, человек, потому что это человеческие грехи, кто возьмет на себя эти грехи, наказание за эти грехи, и освободит те, на кого они должны были быть лечь. То есть, кто оплатит их долг, другими словами. Понятно, что такой человек, который появится на земле, он сам должен быть чистым, непорочным, безгрешным, никому ничего не должен. Только такой может, конечно, пострадать за других. И таким искупителем и стал Господь наш Иисус Христос. И для этого Он был не только совершенным Богом, но и совершенным человеком. Потому что жертва Богу должна быть принесена чистая, непорочная, святая. Вот как об этом рассуждает святой Василий Великий. Искупающий собой другого должен быть гораздо превосходнее совершимого во власти. через искупление, через смерть Бога человека, говорит святой Александрийский, смерть всех приведена в исполнение в Господнем теле. Когда речь идет о жертве Христовой, то часто возникает вопрос, а кому принесена эта жертва? Вопрос сложный. Святитель Григорий Богослов размышлял на эту тему и произнес такие слова. «Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь? Кровь великая и преславная, Бога, архиерея и жертвы». Он спрашивает и отвечает сам, перебирает ответы. «Мы были во власти лукавого, проданные под грех, и сластолюбием купившие себе повреждения. А если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая жертва? Если лукавому, то как это оскорбительно? Разбойник получает цену искупления, получает не только от Бога, но и самого Бога. За свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было бы пощадить и нас. А если отцу, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. А во-вторых, по какой причине кровь единородного приятна отцу, который не принял Исаака, приносимого отцом, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, дав овна? Или из всего видно, что приемлет отец, но не потому, что пребывал, требовал или имел нужду, но по домостроительству, и потому, что человеку нужно было освятиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силу, и возвел нас к себе через сына, посредствующего и всеустрояющего в честь отца, которому оказывается он во всем покорствующим». Цитата достаточно большая, но ее невозможно разорвать. То есть, смотрите, он перечисляет три варианта. То есть, жертва принесена дьяволу, но это оскорбительно. Получается, что Бог вступил в сделку с дьяволом. Это не может быть, в принципе. Опять-таки, вот если подместить эсхатологический контекст. Дальше. Жертву принимает отец. Зачем она ему нужна? Он же не принял жертву Исаака. И вообще, зачем Богу такие жертвы? И тогда он говорит, третий вариант, к которому и склоняется святой Григорий, собственно говоря, эту идею и развивают в дальнейшем святые отцы, он говорит, да, жертва принесена отцу, но не потому, что он имел нужду в этой жертве, а потому что именно так можно было освятиться людям, человечеством Бога, как выражает святой Григорий Богослов. Вот третий вариант. Потом эта идея будет, конечно, разрабатываться последующими святыми отцами в 1156 году-1157 год, это там несколько заседаний Константинопольского собора при святителе Николае Мефонском, будет уже разработано и утверждено догматическое положение, что жертва Христова, конечно, принесена Богу всей Пресвятой Троице. Да, и принимает эту жертву вся Пресвятая Троица, Отец, Сын и Святой Дух. Очень красиво идею жертвы, искупительной жертвы одного вместо другого описывает святой Иоанн Златоуст. Это подобно тому, как если бы кто за 10 оболов, обол это вот мелкая монета, вверх какого-нибудь должника своего в темницу, не только его самого, но и по вине его и жену его, и детей, и слуг, а другой, пришедший, не только внес бы те 10 оболов, но еще и подарил бы 10 тысяч талантов золота, привел узника в царский дворец, посадил на месте самой высокой власти и сделал бы его участником самой высокой чести и других отличий. Так же случилось и с нами. Христос заплатил гораздо больше того, сколько мы были должны, и настолько больше, насколько море беспредельно в сравнении с малой каплей. Итак, в рамках этого образа показывается, что за человеческие грехи страдания воспринял один всесовершенный человек – Иисус Христос. Но поскольку Он одновременно и Бог, то Его страдания имеют безмерную цену, имеют безмерное величие. Искупительное значение этих страданий достаточно, чтобы охватить, спасти всех людей, которые пожелают спастись. Обращаю ваше внимание, когда мы говорим искупление, это не значит, что механически теперь автоматически весь мир спасен. Искупление, оно предназначено для тех, кто хочет его воспринять. Следующий очень важный образ – Христос первосвященник. Он во многом связан по смыслу с предшествующим образом Христа как Агнец Божий, но более емкий по своему содержанию. Для того, чтобы в него вникнуть, надо разобраться со смыслом священнического служения. В чем главное предназначение, неважно, какую бы религию мы ни взяли, да, это помочь людям восстановить связь с духовным миром. Это другой же разговор, что там за духовный мир и с какими личностями они восстанавливают эту связь. Но так или иначе, вот если священнослужитель, жрец какой-то еще, как говорится, служитель культа, это выполняет, то его, соответственно, и так воспринимает. Если он не выполняет, то он понапрасну так себя именует. Итак, главное предназначение священнослужителя – это восстановить, помочь восстановить утраченную связь с Богом. Первосвященник – это тот, кто возглавляет весь священнический чин. Да, как бы через него дары переходят на остальных священнослужителей. И в этом смысле, конечно же, Господь наш Иисус Христос и является единственным и главным первосвященником, который восстановил связь Бога и человека. В рамках этого образа тайну спасения описывает апостол Павел, посланник евреям. «Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя Богу непорочного, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. И потому Он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванные к вечному наследию, получили обетование». Согласно учению апостола Павла, Христос является и жертвой, и совершителем жертвы, и храмом, в котором эта жертва приносится. Ну, кстати, это говорит не только апостол Павел, но и сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, когда спорит с иудеями, он говорит: «Разрушьте храм, сей и я в 3 дня воссоздам его». Они подумали, что он говорил о Иерусалимском храме, а он говорил о храме тела своего. То есть в самом Евангелии от Иоанна уже отражена мысль, что Христос воспринялся как храм. Да, конечно же, такое может относиться только к Иисусу Христу. Никто из людей выполнить эту задачу не в состоянии. Итак, Христос, как первосвященник, совершает спасение, примиряя людей с Богом, восстанавливая отношения человечества и Творца. Однако, когда мы слышим эту фразу «примирение», мы обычно представляем нечто из нашего повседневного опыта. Ну вот поругались 2 человека, обозвали друг друга, может даже подрались, ну потом помирились. Вот. То есть мы как бы в этом конфликтных ситуациях, как правило, видим как бы обе стороны, ну если не на 100%, может быть не 50 на 50, но как бы сказать, виновными в той или иной степени. Друзья, эта картинка несправедлива в отношении православного учения о спасении, в частности, образа Христа как первосвященника. Потому что, да, Бог примиряет нас, Христос примиряет нас с Небесным Отцом, но не потому, что мы находились во взаимной вражде. Бог с нами никогда не враждовал. Враждовали мы с Ним. Поэтому апостол Павел во 2-м послании Коринфянам говорит: «Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. От имени Христова просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». То есть он умоляет именно людей примириться с Богом. А Бог всегда открыт перед людьми. Он всегда есть любовь. Об этом говорится Евангелие от Иоанна 3:16. Еще до спасения мира звучат такие слова: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную». Эта же идея прекрасно изложена в притче о блудном сыне. Помните, как она читается в православной традиции, что отец – это, конечно же, Господь Бог, а блудный сын – это человечество, вот, которое вот, потребовало своего и потом истратило все с блудницами в разврате на стране далече. Конечно, эта притча потрясающая по своей глубине. То есть, когда младший сын подходит к своему отцу и требует «дай мне следующую мне часть имения», то есть то, что я должен получить, он ведь проявляет грубейшее неуважение, по сути дела, оскорбляет своего отца. Он ему говорит: «ты для меня уже умер», потому что требовать часть имения можно, когда умрет отец. А когда живой отец, это вот абсолютно невозможно по нравственным законам любого народа, любой религии. И тем не менее, да, здесь требуется часть имения, и потом она иждивается. И, несмотря на все это, отец принимает этого сына, помните как, да, не вменив ему никакого греха, да, не упрекнув его ни словом, ни действием, да, а восстанавливая его первозданном достоинстве, даривая им перстень, да, и устраивая праздничную трапезу. Итак, примирение Бога – это именно изменение сознания людей. Они должны перестать враждовать с Богом. Ну, кто-нибудь скажет: а что значит враждовать с Богом? Я вот, конечно, грешу, а вот не враждую с Богом. Да, такое наивное представление встречается достаточно часто, но оно именно наивное, потому что каждый человеческий грех, если он даже не обращен к Богу и даже к ближнему, если грех против самого себя, он все равно является грехом против Бога. Есть отвержение замысла Божия, повреждение образа Божия и разрушает человеческие отношения с Богом.